Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня понедельник, 27 мая, на часах полдень. В ближайший час с вами будем мы, Виктория Станкеева из студии в Сиднее, и я, Ирина Бурмистрова из Мельбурна. Мы выражаем свое признание представителям аборигенных народов Австралии и островов Торресового пролива, традиционным владельцам земель, на которых мы работаем, а вы слушаете нас. Глубокое уважение их старейшинам в прошлом и настоящем, а также старейшей в мире продолжающейся культурной традиции. Сегодня в Австралии отмечается Reconciliation Day, который знаменует начало недели примирения между представителями коренных народов и переселенцев. Послушаем сюжет из рубрики «Жизнь в Австралии» об австралийских войнах и о том, почему они не признаны в истории. Как и каждый второй понедельник месяца, сегодня нас ждет экономический обзор от доктора университета Монаша, экономиста Геннадия Казакевича. Наш постоянный спортивный обозреватель Леонид Сандлер расскажет о детективной истории в мире австралийского футбола, о деле о коррупции в премьер-лиге, а также о других футбольных новостях.
Вооруженные полицейские рано утром провели аресты трех человек в разных районах столицы нашего штата, Сиднея. Люди, которые были арестованы, это три футболиста из команды A-лиги, премьер-лиги нашего чемпионата австралийского.
Также мы поговорим о визах. С 1 июля допустимый возраст для подачи заявления на получение временной визы для выпускников снизится с 50 до 35 лет. Что это такое для тех, кто делает PhD в Австралии? Узнаем из сюжета новостной службы SBS. Вы слушаете радио SBS на русском языке. С вами Ирина Бурмистрова. Новое возрастное ограничение для визы выпускников Temporary Graduate Visa класса 485 делает будущее многих иностранных аспирантов в Австралии неопределенным. Многие говорят, что они будут вынуждены покинуть страну. Подробности по материалам SBS News. Студенты PhD говорят, что находятся в подвешенном состоянии. Брайан Барбур из США приехал в Австралию, чтобы получить докторскую степень. Его привлекли руководители мирового класса и возможность получения стипендии. Моя сфера деятельности – международное право по вопросам беженцев. Я исследую системы предоставления убежища и защиты беженцев в различных юрисдикциях Азии. Это не та область, в которой платят высокую зарплату, но это та область, которая мне нравится. И мне приятно приходить на работу и помогать беженцам. Это то, чем я всегда хотел заниматься в своей карьере. С 1 июля допустимый возраст для подачи заявления на получение временной визы для выпускников класса 485 снизится с 50 до 35 лет. Максимальный срок пребывания в стране для выпускников аспирантуры после получения степени также будет сокращен вдвое – с 6 до 3 лет. Изменения не распространяются на студентов с гонконгскими или британскими паспортами. Брайану 47, и он обеспокоен тем, что больше не сможет получить визу, на которую планировал перейти после учебы.
The student visa that I'm on will expire shortly, and...
Срок действия моей студенческой визы скоро истечет, и без визы 485 у меня действительно не будет другого типа визы, на которую я мог бы претендовать. Мне 47 лет, это за пределами возрастных ограничений для большинства виз. Я мог бы получить рабочую визу, но мне уже нужен будет работодатель, который готов спонсировать эту визу. Это изменение является частью миграционной стратегии федерального правительства, объявленной в декабре. Изменения объясняются перепозиционированием визы как решение для начинающих профессионалов, которые могут внести свой вклад в австралийскую экономику в течение более длительного периода. Брайан говорит, что большинство студентов докторантуры, которых он знает, старше. Они уже некоторое время работают в этой области. Они проделали большую работу, их признали, а затем они приходят сдавать на степень PhD. И именно таких кандидатов ищет университет. Но есть последствия для этой визы. Когда иммиграционная служба говорит об изменениях для визы 485, они не думают о кандидатах на PhD. Они не думают о таких людях, как я, в моей ситуации. Данные группы 8 университетов, ведущих научные исследования, и Совета австралийских ассоциаций аспирантуры Australian Postgraduate Association показывают, что в 2022 году 40% аспирантов в Австралии были в возрасте 30 лет и старше. Марьям Тахери, родом из Ирана, приехала в Австралию, чтобы получить докторскую степень по химии, надеясь остаться и продолжить свою научную карьеру. Я больше не вижу четкого пути для себя после окончания учебы, что негативно влияет на меня и мою семью. И кажется, что они меняют правила посреди игры. И это касается не только меня. Мой 10-летний сын, посещающий начальную школу, сталкивается с перспективой покинуть систему образования в Австралии и, возможно, в будущем перестроиться на новую образовательную систему, что несправедливо по отношению к нему. Студенты рассказали SBS, что сейчас им не хватает времени, чтобы найти работодателя, который мог бы их спонсировать. В комментарии SBS представитель Министерства внутренних дел сказал: «Выпускники, имеющие соответствующий опыт работы, но больше не имеющие права на получение временной визы для выпускников из-за возрастных ограничений, продолжат иметь доступ к другим временным иммиграционным путям, которые будут расширены в рамках визовой реформы в соответствии с миграционной стратегией». Кандидат наук Брайан Барбор говорит, что хотел бы сохранить визу 485. В качестве альтернативы мы бы хотели, чтобы изменения не распространялись на аспирантов. И в качестве альтернативы этому мы хотели бы, чтобы иммиграционные службы учитывали тех из нас, кто уже здесь, тех, кто приехал, полагаясь на существование 485-й визы, и рассмотрели бы условия перехода для тех людей, которые уже здесь. Подготовлено по материалам Сары Конте и Ханы Квон для SBS News в сотрудничестве с SBS Mandarin. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Ну а сейчас у нас время для экономического обзора от доктора университета Монаша Геннадия Казакевича. Сегодня по следам обсуждения бюджета о населении, росте экономики, производительности, жилье и образовании. Слово Геннадию.
Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Если отвечать на вопрос, что сегодня обсуждается в стране по поводу австралийской экономики после опубликования предложений правительства по бюджету на 2024-2025 финансовый год, то важнейшими оказались тесно взаимосвязанные темы – население, экономический рост, производительность, жилье, и включу в этот список от себя высшее образование. Вот об этом и поговорим. Казначей признал, что прогноз экономического роста в наступающем финансовом году – снижен с 2 до 1,6%. Это очень низкий темп роста, но в терминах номинального валового внутреннего продукта это еще не рецессия. Однако при сложившихся рекордных темпах эмиграции и отстающего роста производительности продолжается тенденция снижения валового внутреннего продукта на душу населения. А это уже рецессия в терминах валового внутреннего продукта на душу населения. То есть экономика, хотя и медленно, но растет в абсолютном выражении, но люди при этом становятся беднее. Так долго продолжаться не может. Какие же есть решения? Разумеется, самое логичное решение – это повышение производительности. В последние десятилетия это оказывается самой насущной и трудной проблемой. Повышение производительности в масштабе всей экономики означает как минимум увеличение доли добавленной стоимости в производимом продукте. А для этого нужно развитие высоких технологий, увеличение в экономике доли высокотехнологических отраслей, которые должны постепенно замещать ресурсные отрасли. Все это упирается в слом тенденции падения интереса молодежи к точным наукам и инженерным специальностям. А интерес к этим специальностям может расти или падать в зависимости от роста или падения спроса индустрии на соответствующих специалистов. И здесь приходит на память недавний разговор с мельбурнской пенсионеркой, которая вместе с мужем, оба специалиста в информационных технологиях, в 1983 году переехала из Великобритании в Австралию, потому что в те годы информационные, а попросту компьютерные технологии в Австралии развивались быстрее, чем в Великобритании. А сегодня, и уже в течение пары десятилетий, такое движение специалистов происходит в обратном направлении – из Австралии в Соединенные Штаты и Великобританию. То есть получается заколдованный круг. Чтобы развивать высокотехнологические отрасли, нужны специалисты. А чтобы готовить таких специалистов и чтобы не было их оттока, нужно развитие этих отраслей и время. Но если времени нет, то вроде бы другой, гораздо более быстрый путь – приглашать квалифицированных специалистов из других стран. Но тогда возникает не один, а еще целых два заколдованных круга. Во-первых, увеличение миграции – это рост населения. А рост населения – это увеличение знаменателей в показателе волового внутреннего продукта на душу населения. При этом немедленного роста производительности ожидать не приходится. Поэтому при увеличении притока, пусть и очень квалифицированных иммигрантов, воловой внутренний продукт на душу населения будет сначала падать, а значит люди в среднем по стране будут становиться беднее. Во-вторых, со времени пандемии в Австралии увеличился дефицит жилья. Сейчас, несмотря на резкий рост аренды, свободное жилье составляет всего 1%. А это означает, что на одну освободившуюся квартиру в больших городах подается несколько десятков, если не сотни заявлений. Ситуация резко усугубляется из-за ускоренного роста эмиграции. При этом эмиграция прежде всего увеличивает спрос не на покупку, а на аренду жилья. Вот почему федеральные и штатные власти говорят, что нужно больше строить. Однако одной из главных причин медленного строительства оказывается дефицит рабочей силы. И бороться с этим дефицитом за счет внутренних ресурсов оказывается невозможно. Ведь для того, чтобы увеличивалось количество квалифицированных рабочих строительных специальностей, их нужно учить. Подготовка лицензированных каменщиков, плотников, маляров, штукатуров, кровельщиков, бетонщиков, электриков и сантехников – занимает 3-4 года. При этом нужно, чтобы достаточное количество молодежи хотело бы получать эти специальности. Гораздо проще давать рабочие визы подготовленным специалистам из других стран. И вот мы снова в заколдованном круге. Новым иммигрантам со строительными профессиями сначала нужно где-то поселиться, то есть увеличить дефицит жилья, прежде чем начать участвовать в его строительстве. И вот и правительство, и оппозиция пытаются найти решение в сокращении эмиграции. В частности, оппозиция предлагает сократить постоянную эмиграцию сначала со 185 тысяч до 140 тысяч в следующие два года, и затем в течение последующих двух лет постепенно увеличить ее до 160 тысяч в год. И сократить прием беженцев с нынешнего числа в 20 тысяч в год до долговременного среднего числа в 13 750 человек в год. Я не могу видеть модельных расчетов, которые привели коалицию к этим цифрам. А потому не могу судить, позволят ли эти выкладки разорвать заколдованный круг. Но одно предложение и правительства, и коалиции – сокращение количества студенческих виз – вызывает у меня недоумение. Разумеется, цель здесь – снижение давления на жилищный сектор. И можно было бы сказать, что задача университетов прежде всего не коммерческая деятельность по продаже образовательных услуг иностранным студентам, а повышение образовательного уровня, технической квалификации собственной молодежи и развитие научных исследований. Если бы не ряд обстоятельств. Во-первых, за многие годы роста доли иностранных студентов не только университеты, но и правительство к этому привыкло и сократило в относительном выражении общественное финансирование высшего образования. Во-вторых, средства, поступающие от иностранных студентов, позволяют не только нанимать выпускников лучших в мире университетов с докторскими степенями и финансировать научные исследования, но и строить жилье для студентов. А именно такое строительство позволяет уменьшать давление временных иммигрантов на жилищный сектор. Но заметим, ограничение здесь – дефицит строительных мощностей. Но самое главное – обучение иностранных студентов за их счет – это самый экономически эффективный способ получать в страну конкурентоспособных молодых специалистов с заведомо приличным английским языком. И в заключение, моя проблема с подходами как правительства, так и оппозиции – это попытка латания Тришкиного кафтана в течение короткого периода времени между выборами вместо долговременных стратегий.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. Спасибо большое, что подключились к нам. С вами Ирина Бурмистрова. Сегодня в Австралии начинается Reconciliation Week, или неделя примирения. Как уточняет Reconciliation Australia, неделя национального примирения – это время, когда австралийцы могут узнать об общей истории, культуре и достижениях, а также изучить, как люди могут способствовать достижению примирения между представителями коренного и некоренного населения страны. Неделя длится с 27 мая по 3 июня. В это время в 1967 году прошел референдум, а в 1992 году было вынесено решение Мабо. Референдум 1967 года отменил статью 127, согласно которой люди аборигенного происхождения и жители островов Торресового пролива не были включены в численность населения Австралии, а также исключил из статьи 51 формулировку «раса, отличная от аборигенной расы». 3 июня 1992 года Высокий суд Австралии признал, что группа жителей островов Торресового пролива во главе с Эдди Мабо владела правом собственности на землю Мэр, остров Мюррей. Признавая традиционные права народа на свою землю, суд также постановил, что право собственности на землю существует для всех коренных народов, сообщает Национальный музей Австралии. Это эпохальное решение привело к принятию важного закона о праве собственности коренных народов в следующем году и превратило «terra nullius» в юридическую фикцию. Неделя национального примирения началась как неделя молитв о примирении в 1993 году, Международный год коренных народов мира, и была поддержана основными религиозными общинами Австралии. В 1996 году Совет Aboriginal Reconciliation организовал первую в Австралию неделю национального примирения. Спустя 5 лет была создана организация Reconciliation Australia, которая продолжает работать и сегодня. В том же 2001 году около 300 тысяч человек прошли по мосту Харбор-Бридж в Сиднее в рамках недели национального примирения, а затем по мостам в городах и поселках, чтобы продемонстрировать свою поддержку идеи примирения. Сегодня неделя национального примирения отмечается на рабочих местах, в школах и детских садах. Вот буквально 5 минут назад я получила сторис в приложении из детского сада моей дочери, где это подтверждается. А также в общественных организациях и группах и отдельными людьми по всей Австралии. Неделя примирения 2024 года – первая после провала прошлогоднего референдума о голосе коренных народов в парламенте. В заключении договоров, в высказывании правды, в понимании нашей истории, в образовании и в борьбе с расизмом нам нужны связи, нам нужно уважение, нам нужны действия и нам нужны перемены. Сейчас больше, чем когда-либо, нам нужно примирение, говорится на сайте Reconciliation Australia. Каким было взаимодействие переселенцев с коренными народами Австралии столетия и десятилетия назад? И что такое пограничные войны, которые до сих пор мало обсуждаются в нашей стране? Об этом в нашей постоянной рубрике «Жизнь в Австралии». Этот сюжет был впервые опубликован в сентябре 2022 года.
Термин «the frontier wars» – «пограничные войны» – часто используется для описания более чем столетних ожесточенных конфликтов между колониальными поселенцами и коренными народами, которые произошли во время британского заселения Австралии. Австралия чтит свое участие в войнах за границей, но ей еще предстоит признать ту борьбу, которую сделала ее страной, которой она является сегодня. Предупреждаю, что этот эпизод содержит описание насилия, которые могут расстроить некоторых слушателей. Подробнее по материалам Клаудианы Бланко. Когда капитан Джеймс Кук впервые прибыл на берега того, что сейчас известно как Австралия, он объявил эту землю «terra nullius», то есть «ничьей землей». На самом деле островной континент был домом для сотен различных наций и кланов аборигенных людей и жителей островов Торресового пролива, сотен тысяч представителей коренных народов, которые были немедленно признаны подданными британской короны. Это положило начало The Frontier Wars – пограничным войнам, жестоким конфликтам между коренными народами и переселенцами, которые ознаменовали основание Австралии. Осознание этой ужасной истории начинается только сейчас. Кинорежиссерка Рэйчел Перкинс, женщина-представительница народов Арэнда и Калкадун с европейским бэкграундом, выпустила телесериал, в котором подробно рассказывается о борьбе коренных народов, защищавших свои земли от британских поселенцев. Давайте начнем с названия «The Australian Wars» – «Австралийские войны». Возможно, люди не слышали о таком раньше. Это название мы выбрали очень осознанно, потому что это были войны, которые происходили между первоначально Британской империей, когда она претендовала на континент, а затем оккупировала его, а потом были окончены современными австралийскими колониальными правительствами, которые основали Австралийское федеративное правительство Содружества. Такие войны в Австралии велись по всему континенту с момента прибытия первых кораблей в 1788 году и до середины 1930-х годов. Об этих конфликтах не говорили в школе, их даже не признавали войнами до конца XX века. Профессор Генри Рейнольдс – один из самых уважаемых австралийских историков и специалист по военному делу. Когда он начал преподавать историю в 1966 году, в учебниках по истории почти не было упоминаний об аборигенных людях.
Об аборигенных людях упоминалось лишь дважды вскользь, и в алфавитном указателе не было даже записи.
Лишь совсем недавно все пришли к выводу, что конфликт на самом деле был войной. Он не был войной, как люди понимают ее в современном мире. Потому что это были партизанские войны, говорит профессор Рейнольдс.
The view was that it was too small and scattered to be considered having the gravity.
Был такой взгляд, что они были слишком маленькими и разбросанными, чтобы считать их серьезной войной. Не было ни униформы, ни марширующих солдат. На самом деле никогда не было больших формирований и сражений в классическом смысле, но тем не менее это явно была форма ведения войны. Историк доктор Николас Клеменс, еще один эксперт по австралийским пограничным войнам, соглашается. Тогда было понимание, что это война. Во всех колониальных документах это называлось военным конфликтом. Но в 20 и 21 веках мы упустили этот момент. Я думаю, что есть также некоторые основные политические причины, по которым многие люди не могут идентифицировать это как войну. И эти политические причины восходят к концепции «terra nullius» и британскому законодательству, объясняет Рэйчел Перкинс.
There's a contradiction at the heart of these wars that began with the way the British described.
В основе этих войн лежит противоречие. Все начиналось с того, как британцы описали свою оккупацию. Они объявили, что аборигенные люди стали гражданами Британии. Таким образом, они никогда не могли официально объявить войну, потому что это означало бы, что они объявили войну своим гражданам. Однако англичане использовали военную силу, чтобы оккупация континента прошла успешно. Эти войны могли быть признаны только после того, как провозглашение «terra nullius» было юридически оспорено и отменено в начале 1990-х годов в так называемом знаменательном решении МАБА, когда Высокий суд Австралии признал, что группа жителей островов Торресового пролива во главе с Эдди МАБА владеет землей Мер на острове Мюррей, объясняет профессор Рейнольдс.
Up until this time, the view had been that the Aborigines did not own the land.
До этого времени считалось, что аборигенные люди не владеют землей. Поэтому борьба не может вестись из-за контроля над землей, потому что у них не было никаких законных прав на землю. После 1992 года и этого суда должно было измениться понимание природы войны, потому что ясно, что речь шла о тех же вопросах, которые всегда касались войн, о контроле над территорией. Доктор Клеменс называет неспособность Британской империи признать право собственности коренных народов на землю в Австралии исторической аномалией.
At the very heart of the British colonization of Australia was a flawed premise.
В основе британской колонизации Австралии лежала ошибочная предпосылка. В отличие от всех других стран, колонизированных британцами, здесь, в Австралии, они не признавали суверенитет коренных владельцев земли. Из-за этого не было никаких договоров, не было никаких попыток договориться с местными народами. И по сей день мы спорим с юридической точки зрения, чтобы понять, каковы их права на землю. Такая неудача в переговорах привела к жестокому кровопролитию. Колониальные записи и археологические свидетельства, обнаруженные группами экспертов, демонстрируют ужасающие масштабы конфликта. Только в Национальном музее Австралии хранится более 400 останков аборигенных людей, многие из которых демонстрируют свидетельства смерти в результате казней, обезглавливания и массовых убийств. Рэйчел Перкинс говорит, что потомки тех, кто выжил, всегда будут помнить об этом.
A lot of Aboriginal people have been the vessels for carrying this history.
Многие представители аборигенных народов хранили истории. Они передавали истории о том, что случилось с ними, с нами, в наших семьях. Итак, я выросла, зная о резне моего народа в Квинсленде. И я знала о жестоком изнасиловании моей прабабушки и так далее. Черная война Тасмании, которая велась между 1824 и 1831 годами, была самым напряженным пограничным конфликтом в истории Австралии. Доктор Клеменс объясняет. Черная война, как ее стали называть, имела самые четкие границы географические по времени в Австралии. В сериале «Австралийские войны» Рэйчел Перкинс объясняет, что во время Черной войны было убито больше тасманийцев, чем в Корее, Малайзии, Индонезии, Вьетнаме и миротворческих миссиях вместе взятых. Доктор Николас Клеменс говорит, что колониальные власти и поселенцы очень боялись аборигенных людей.
Aboriginal resistance was striking.
Сопротивление аборигенных людей было поразительным. Все знали кого-то в колониальном мире, кто был убит или ранен аборигенными людьми, чьи фермы были сожжены дотла. Это было абсолютно ужасающе. На самом деле серьезные люди подумывали о том, чтобы покинуть колонию. Но победили европейцы. Они почти полностью уничтожили коренных жителей Тасмании. Сегодня у нас осталось совсем мало потомков аборигенных людей в Тасмании, потому что они были почти полностью уничтожены, в основном в результате насилия. Большая часть этого насилия была сексуальным насилием. Систематические изнасилования и похищения женщин-представительниц аборигенных народов были настолько распространены, что некоторые историки связывают выживание отдельных аборигенных народов с сексуальным насилием.
The trigger for the violence, the match that lit the spark, was sexual violence.
Насилие началось с сексуального насилия, а эта история начинается с гендерного дисбаланса в колониальных обществах. Так, например, в Тасмании на каждую женщину приходилось 10-12 мужчин. И были эти экзотические обнаженные аборигенные женщины, женщины, которых их учили считать недолюдьми, и, конечно, людьми, которых им не нужно было уважать. Чтобы подавить сопротивление аборигенных людей, во многих частях Австралии колонизаторы создали специальную местную полицию с представителями коренных народов – Native Police, обученную военизированную силу, используемую для сеяния страха, объясняет профессор Рейнольдс. Набирали местных солдат и использовали их в качестве военной силы. Это, несомненно, была главная сила в подавлении сопротивления аборигенных людей. Такая полиция использовалась в течение 50 лет, по мере того, как поселения распространялись по этой огромной колонии. Мужчинам выдали форму, ружья и лошадей. Доктор Клеменс считает, что ими манипулировали белые офицеры, которые использовали их традиционные знания и умение управляться с природой. Потери, понесенные местной полицией только в Квинсленде, исчислялись десятками тысяч. По оценкам от 60 до 80 тысяч, я полагаю. Это совершенно ошеломляет и бросает моральную тень на всю эту неприятную историю. С такой историей Рэйчел Перкинс пришлось столкнуться во время создания документального фильма «Австралийские войны». Я нашла запись, сделанную моей бабушкой, в которой она говорила о резне семьи ее матери, о которой я никогда раньше не слышала, и я никогда не была в том месте, где это произошло, и я так и не узнала, где это произошло, пока не сняла документальный сериал. Доктор Клеменс, чьи предки были поселенцами, считает, что всем австралийцам необходимо преодолеть чувство стыда и пролить свет на несправедливости прошлого. Вне зависимости от того, участвовали ли в этом ваши предки или нет, мы все наследники аборигенной земли, которая была украдена. Как минимум, мы все должны сыграть свою роль в раскрытии этой истории, в примирении с этой историей и в создании позитивного будущего.
Посмотреть сериал «The Australian Wars» можно на SBS On Demand. Он доступен на 5 языках помимо английского – упрощенном китайском, арабском, традиционном китайском, вьетнамском и корейском. Для зрителей с нарушением зрения и незрячих зрителей также доступны тифлокомментарии. Продолжаем программу «Радио СБС» на русском языке. Мы в прямом эфире. Сегодня понедельник, 27 мая, на часах 12:46 в моей мельбурнской студии. И сейчас у нас время для спортивного обзора от Леонида Сандлера.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете подкаст русской службы СБС. С вами Леонид Сандлер. Сегодня мы с вами поговорим о футболе и околофутбольные новости. Очень интересные. Начнем с полудетективной истории, которая случилась в столице штата Нью-Саус-Уэллс, в городе Сиднее, когда вооруженные полицейские рано утром провели аресты 3 человек в разных районах столицы нашего штата Сиднее. Что же случилось? Люди, которые были арестованы, это 3 футболиста из команды A-лиги, премьер-лиги нашего чемпионата австралийского, из команды MacArthur, никнейм «Быки» из MacArthur. Команда основана в 2018 году, 5 лет назад, и они играют свои матчи в Кэмпбеллтаун, это на западе Сиднея. За что же были арестованы игроки и какие им вменяются обвинения полиции Нью-Саус-Уэллса? Они были обвинены в том, что они специально хотели манипулировать на бетах. Многомиллиардная индустрия, люди ставят беты и пытаются выиграть деньги на разные спортивные соревнования, включая австралийский A-лигу, футбол. И очень интересно, что вы можете ставить на матчи A-лиги около 100 разных бетов. Кто забьет первый гол, кто выиграет матч. Сколько желтых карточек будет дано. Так вот, полиция штата Нью-Саус-Уэллс предъявила обвинение игрокам. Один игрок – это капитан команды MacArthur. Ему 33 года, он из Мексики. И двое других футболистов, одному 27 лет, другому 32 года. Их обвинили в том, что в ноябре и декабре прошлого года они специально хотели получать желтые карточки для того, чтобы заработать деньги. Это все, конечно, еще обвинение. Нужно еще, безусловно, подтвердить это все. И, как известно, презумпция невиновности у нас в стране работает очень хорошо. Так вот, согласно расследователям из полиции Нью-Саус-Уэллса, капитан команды получил деньги и дал другим игрокам для того, чтобы они получали специальные желтые карточки. И таким образом, конгломерат или синдикат в Южной Америке могли делать беты на эти матчи, сколько желтых карточек будет предъявлено. Интересно, что 2 других матча, которые тоже вменяются в вину этим футболистам, 20 апреля этого года, 2024, и 4 мая, тогда команда MacArthur, занявшая 5 место в чемпионате A-лиги, они попали в плей-офф и играли с командой Сидней, одной из самых популярных команд в A-лиге, футбольный клуб Сидней FC. И тогда эти футболисты хотели получить желтые карточки, но судья, видимо, не дал им эти желтые карточки. Таким образом, Команда МакАртур вылетела из плей-офф, и Сидней ФС, клуб, они проиграли сиднейцы первый матч 0-1, а потом выиграли 4-0, и команда Сиднея попала в плей-офф. И вот такая интереснейшая история. Что происходит сейчас? Четвертый футболист, которого тоже полиция сказала, разыскивает, непонятно, находится ли он в Австралии, может быть, он куда-то уже уехал, ему будет тоже будет предъявлено обвинение, называется матч-фиксинг. Расследование вели при около полугода. Вместе они вели расследование с английской комиссией, специальный отдел, там есть по борьбе с мафией и организованной преступностью. Около года назад футбольная ассоциация Англии предъявила похожее обвинение игроку премьер-лиги Англии Вест Хэма. Ему предъявили обвинение, что 4 раза он специально получал желтые карточки для того, чтобы люди, ставившие, тоже это было ставившие из Южной Америки на тотализаторе, смогли заработать большие деньги. Игрок категорически отрицает все обвинения в свой адрес. Игрок родом из Бразилии тоже. Из-за этого дело, переход этого футболиста Люкаса Пакетты, так зовут нашего героя, в Манчестер Сити, суперклуб Англии, сорвался. Теперь вместо огромной зарплаты ему грозит всемирная дисквалификация. Безусловно, такая инсайдерская информация – это просто ужасный бич спорта. Это не только происходит в футболе, происходит в других видах спорта. Но приятно, что комиссия по борьбе с коррупцией и борьбе против мафии спортивной, она работает. Будем с интересом, огромным интересом следить, что будет и чем закончится это дело. Если игроки будут признаны виновными, они, им грозит огромная дисквалификация, возможно, пожизненная. И это очень печально. Цифры, которые фигурируют в обвинении полицейских нью-саутсвейлских, $10,000. Конечно, для молодых игроков это большие деньги, но тем не менее карьера, совесть и вообще имя доброе стоит гораздо больше, чем 30 сребреников, но $10,000. Давайте вкратце поговорим о футболе. Гранд-финал A-лиги завершился фантастическим матчем в Госфорде, центральном берегу Нью-Саутс-Уэльса, где местная команда Central Coast Mariners в фантастической борьбе победила мою команду Melbourne Victory со счетом 3-1. Мельбурнцы лидировали, оставалось 5 минут до конца матча. В дополнительное время Central Coast Mariners сравнял счет, а в экстра 30 минутах забили еще 2 гола. Безусловно, молодцы Central Coast Mariners, команда из небольшого по меркам Сиднея, Мельбурна, города Госфорда, население где-то 400 тысяч, на стадионе было 21 тысяча человек. В этом году Central Coast Mariners выиграли все титулы. Кубок A-лиги, чемпионат A-лиги и плей-офф. То есть они стали вместе в пантеоне героев австралийского футбола вместе с такими суперклубами, как Melbourne Victory, Sydney FC и Brisbane Roar. В Мельбурне у нас неделя выдалась тоже богатая на футбольные события. Гастролировали несколько команд из премьер-лиги Англии. Команда Ньюкасл, Тоттенхэм Хотспур. Они провели товарищеский матч в присутствии около 80 тысяч человек на MCG, Melbourne Cricket Ground, стадионе. Состоялся даблхедер, как говорится, 2 матча в один и тот же день. В первом матче наша команда All Stars, A-лиги, лучшие игроки, они просто разорвали в клочья команду из A-лиги Англии, Ньюкасл. Справедливости ради, надо сказать, что команда Ньюкасл Юнайтед выставила молодежный состав. Но тем не менее, 8-0 наши ребята из Австралии показали силу. Ну а наши девушки All Stars, они в титанической борьбе проиграли женской команде Ливерпуля, которая гастролировала. В команде Ливерпуля играла несколько футболисток Матильды, сборной Австралии. Ну, говоря еще около футбольной женской новости, можно сказать, что кукла Барби, выпущена несколько кукол. Одна из кукол посвящена Мэри Фоллер, нашей футболистке, молодой девушке. Она в перчатках, то есть теперь наряду с Сиреной Уильямс, теннисисткой, вот есть кукла Барби Мэри Фоллер. Ну, безусловно, много еще событий в мире футбола произошло в мире. Например, в финале Лиги Европы команда Байер Ливеркрузен, которая 51 матч провела без поражений, но неожиданно проиграла в финале Аталанте, итальянской команде, 3-0. Итальянцы выиграли финал Лиги Европы. Ну, безусловно, прошли еще матчи Кубка Англии, где Манчестер Юнайтед неожиданно выиграл Манчестер Сити. Кубок Шотландии прошел. В общем, футбольная жизнь продолжается. Следующий месяц предстоят нам наблюдать за чемпионатом Европы, ну и за финалом Лиги Чемпионов. Болейте за свою команду и будем следить. Спасибо. До свидания.
Спасибо большое Леониду Сандлеру. Отдельное спасибо от меня, как от такой не очень близкой к футболу радиоведущей, за новость про куклу Барби. Для меня это было очень интересно узнать. Ну что ж, программа наша постепенно подходит к концу. Я напомню вам главные новости к этому часу. Австралия заявляет, что готова помочь Папуа-Новой Гвинее после того, как там оползень похоронил 670 человек. В Харькове сегодня объявлен день траура по погибшим в результате удара по гипермаркету. Это главные новости, которые у нас были сегодня. Ну что ж, для вас сегодня работали Ирина Бурмистрова и Виктория Станкеева. В следующий раз выйдем в прямой эфир, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Пожалуйста, подключайтесь и слушайте нас.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.